Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 15 марта, 17.05. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о монархии. Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что России нужна именно такая форма правления. Рассказывает, что Аксенов высказался по этому поводу в эфире телеканала «Первый Крымский». Вот его прямая цитата: «Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому, когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, нужно принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, говорит Аксенов, России нужна монархия. Глава Крыма считает, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы, и наглядный пример тому – Украина. Я считаю, что нам такая демократия в таком виде, как она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных нормальных пределов». Ну и читай дальше. Видимо, демократия в нормальных пределах, по-нашему, это монархия. Насколько это справедливо, об этом будем говорить. Юлия Несневич, профессор Национального исследовательского университета, это Высшая школа экономики, доктор политических наук. Юлия Анатольевна, добрый вечер. Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, значит, работает телефон, можно писать на СМС-портал и через Телеграм. Господин Несневич, ну расскажите, что вы думаете по этому поводу?
Я думаю о том, что господин Аксенов просто, мягко говоря, бездарен и глуп.
Ой.
Потому что он вообще не понимает, о чем он говорит. Понимаете, монархия – это не диктатура. Он путает совершенно разные вещи, просто не понимает, еще раз говорю, он не понимает, о чем он говорит. Значит, в современном мире существует 43 государства с монархическими формами правления. Из них 5 абсолютных монархий. И то там нет такой диктатуры, ну, просто можем назвать эти государства, там, скажем, Саудовская Аравия или другие. Все остальные монархии – это либо конституционные монархии, это 22, и 16 так называемых государств с вестминстерской формой правления, включая Великобританию.
Хорошо, так, тогда, так, может быть, он имел в виду абсолютную монархию.
Так вот, я еще раз говорю, так вот, если мы аккуратно будем все это, так сказать, оценивать, я этим просто профессионально занимался, то самые демократические государства – это монархии Северной Европы. Поэтому все, что говорит господин Аксенов, он, я говорю, просто он бездарен и не знает, о чем он говорит.
Хорошо,
даже, когда... даже в абсолютных монархиях.
Хорошо.
Двух из них сегодня вводятся, так сказать, смягчающие режимы, и там нет вот такого вот... Вот он, я говорю, он перепутал монархию и диктатуру. Диктатура —
хорошо,
совсем другая форма
это
правления.
Юрий Несневич, он говорит, что господин Аксенов просто перепутал, он не о том говорит. Игорь Шатров, что вы скажете?
Ну, я соглашусь с тем, что господин Аксенов вполне возможно не очень хорошо знает там предмет, да, и суть вообще этой проблемы. Но вот он сам фактически ответил на вопрос, почему он об этом заговорил и что его подтолкнуло к этому. Большая прививка от демократии, вот такого насаждаемого Западом образца, насаждаемого в восточноевропейских странах, особенно вот в странах бывшего Советского Союза, в государствах, это вот большую прививку от такой демократии получили те, кто жил и работал на Украине, в частности, наши крымские новые субъекты федерации, Крым и Севастополь. Это раз. Второе, конечно, он выступал не против демократии, мы видим, что он говорит о том, что демократия, но демократия рознь, а против той демократии, которая на Украине.
Но он называет эту демократию монархией.
Это вопрос образования, там, образовательного уровня.
Секунду.
И второй вопрос. Да. И он видит, к чему это может привести, и даже в этих новых субъектах федерации. Вот мы знаем, какая ситуация в Крыму в плане исполнения полномочий органами власти, да, которые, вот, в частности, губернатор или глава Крыма, который избирается парламентом, то есть Государственным советом Крыма. И что происходит в соседнем субъекте федерации, где 3 года анархии, бардака и вообще полной неуправляемости в субъекте федерации под названием город Севастополь, да? Вот это вот как раз тоже для него пример, что такое демократия, там будут, кстати, выбирать губернатора. Настояла часть элит на самом деле, и граждане на это пошли, и вот вчера Севастопольское законодательное собрание приняло закон о выборах губернатора, о том, что губернатора будет выбирать общенародным голосованием. 3 года анархии, что будет дальше, мы еще посмотрим, но эти примеры, они явственно показывают ему, что что-то не то с демократией, как минимум, в окрестностях Республики
хорошо,
Крым.
Хорошо, если мы исходим из того, что господин Аксенов просто, может быть, неверно назвал то, что он имеет в виду, а России нужно единоначалие.
Значит, единоначалие приводит к развалу. Это мы прекрасно видим по той попытке единоначалия, которая у нас введена. Дело в том, что в современном мире единоначалие или вертикаль приводит к тому, что чем ниже уровень власти, тем больше там безответственности. Значит, система вертикальная в современном мире приводит к тому, что уровень безответственности просто растет сверху вниз, причем совершенно замечательно. То есть все нижестоящие начальники, они не задачу решают. Они думают, а что у них будет думать вышестоящий начальник, и все. И система распадается.
Хорошо, тогда по-другому задам вопрос. А может ли власть быть более единоначальной, чем сейчас?
Не может быть. Современные власти вообще не бывают единоначальными. Вот я еще раз говорю, во всем мире осталось 5 государств с условно единоначальной властью. Это 5 абсолютных монархий и 5 коммунистических атавизмов. Все. Нигде больше единоначальной власти нету. Из 993 государств.
Юлий Несневич, Игорь Шатров, а если мы берем, что он хочет единоначалия, большего, чем сейчас, как так?
Мы видим, что кризис сейчас наблюдается той демократической системы, которая до последнего времени показывала свои преимущества и в Европе, и вообще в целом в мире. Мы видим, что как только реально стали спрашивать у граждан, да, у народа, как у нас в России принято говорить, о серьезных, задавать народу, гражданам серьезные вопросы и вовлекать их в принятие серьезных решений, эти решения не удается принять. А ведь почему не удается принять? Да потому что на самом деле конфликт существует не внутри граждан, а внутри элит, которые имитировали вот эти демократические институты до последнего времени, пока не стояли на повестке дня принципиальные вопросы. На самом деле демократии-то настоящие мы до сих пор и не видели. И, может быть, да, действительно, это самая лучшая форма правления или управления. Просто пока мы ее не видели, пока мы видели имитацию демократии, пока все было хорошо. Как только дошло дело до кризиса, мы увидели, что эти институты терпят поражение. В Европе мы это наблюдаем абсолютно сейчас. Неправильно. Что может быть дальше? Является ли атавизмом монархия? Не знаю.
Может ли быть больше единоначалия, чем то, что сейчас у нас?
Вполне возможно, для наведения определенного порядка и установления неких норм и правил единоначалие должно быть несколько больше.
Игорь Шатров, Юлий Несневич, вы не согласны, вы только что сказали.
Ну, во-первых, что на самом деле идет посыл совершенно некорректный по поводу того, что институты демократии перестали работать в Европе. Они замечательно работают и будут продолжать работать. То, что мы видим в Европе происходит сейчас, это явление совершенно другого порядка, оно не имеет отношения к демократии. Это абсолютно социологическое явление. И более того, все вот эти инвективы...
Слушайте, насчёт... скоро уже все кандидаты в президенты Франции закончатся.
Так, нет, так вот это и есть демократия, вы простите вот так, меня, да? Вот это и да. есть, когда все граждане знают о том, что такое происходит с теми, кто претендует на эти посты. В этом смысл демократии, в открытости, понимаете?
Это, да. не кризис это не демократии. Это не проблема, когда это каждый кризис... кандидат хуже предыдущего.
Нет, это не проблема не кризиса демократии. Демократия – это набор определенных правил и процедур. Вот просто надо понимать.
Всего лишь.
Да,
и абсолютно, да. Никаким образом не общество не поднимает, не воспитывает, никаким образом значит, не трансформирует.
Давайте идеологи, которые пытаются из демократии сделать идеологию, делают абсолютно некорректно. Так. Потому что демократия – это не идеология. Это первая принципиальная вещь. Демократия – это форма организации политических и государственных порядков. Те или иные порядки могут работать хуже, лучше, точнее и так далее. Но от этого... Демократия как система управления абсолютно не меняется. То, что сегодня стало более прозрачное демократическое управление, это очевидно. К этому способствовал целый ряд вещей, которые происходят со второй половины 20 века. И на самом деле мы видим не кризис демократии, а кризис, еще раз говорю, социальный, который связан совершенно с другой природой этого явления.
Хорошо. Тут нам добавляют цитаты еще из интервью господина Аксенова. Он, оказывается, сказал буквально следующее, помимо всего прочего в этом интервью. Николай II поиграл в демократию, в итоге там потеряли Аляску. То есть потеряли в империю вообще. Ну, так считает
ну,
Сергей Аксенов.
Ну, да, все как-то в одну кучу смешал. Как да. раз это речь о том, что, может быть, дескать, некоторые проблемы и с образованием
или,
присутствуют.
Или слишком
да?
общие
сильные проблемы.
Ну, есть такие. Говорить. Мы это наблюдаем у крымских и севастопольских
Юстас
чиновников.
Пишет. Кстати, господин Шатров, вас спрашивает уже несколько человек. А вы-то как-то объясните, почему у крымских чиновников что-то особенное есть?
Ну, вот это как раз и есть некая причина. Очень долго, 20 с лишним лет, они жили в том государстве, в котором, видимо, учили совершенно не тому и не так. Мы это наблюдаем, кстати, и среди, там, не только среди лидеров регионов, да, ну, депутат Поклонская у нас там тоже часто плавает и в истории, да, и в некоторой другой фактологии. Это о чем речь идет? Ну, о том, что они, вот, к сожалению, такие, какие есть. Вот такое образование
так
на Украине.
Вот, Юста спрашивает, а может быть, и Аксенов имел в виду и вовсе не монархию, а то, что он понимает под монархией, то есть тоталитаризм?
Ну, опять, зачем мы за него будем
да, отвечать? Пусть не за него, но имеется в виду, что может быть что-то вот в этом же. Вы же сказали, чуть серьезнее,
чем сейчас. Он видит одно, на своем собственном примере, ну или ему даже некоторые люди со стороны говорят, посмотрите, что происходит в Крыму и что происходит в Севастополе. Где больше, где более жесткая система управления? В Крыму. Порядок есть, есть. Знаете, летишь, летишь в самолете в Симферополь, да, и просто начинаешь разговаривать с соседями по креслам, и они начинают говорить, вот я из Севастополя, ну, посмотрите, какой порядок в Крыму и какой ужас у нас в Севастополе. И это люди разного социального уровня.
Следим за лентами новостей. Власти Чечни разместили на сайте госзакупок тендер на шашлык-машлык. Максимальная цена контракта 550 тысяч рублей. Согласно заявке, это я цитирую сообщение РИА Новостей, мероприятие планируют провести в апреле в Грозном. Исполнитель должен обеспечить трансфер не менее чем на 50 человек, их проживание в гостинице, привезти не менее 30 шатров, мангалы, сувениры, кристалл сердца Чечни и дрова для розжига. Нужно еще также изготовить не менее 1000 открыток шашлык-машлык. Источник финансирования – республиканский бюджет, заказчик – комитет правительства Чечни по туризму. Это просто то, что сейчас появляется на лентах новостей.
Это серьезно, кстати, вот хорошо, что вы про Чечню сказали. А примером для господина Аксенова, как известно, является господин Кадыров, да? И вот смотрите, демократия это или уважение, или диктатура? Некоторое время назад, или уважение к лидеру, некоторое время назад, наверное, месяца полтора, последние 6 или 7 субъектов предпринимательства, которые занимались продажей алкоголя на территории Чеченской Республики, где и так этим можно было заниматься 2 часа в сутки, да, по-моему, с 14 до 16 часов, не уверен, но где-то так. Они просто отказались добровольно от этого вида торговли, и просто в Республике Чечня алкоголь больше не продают. Это признак чего? Это признак демократии, признак цивилизованного правления, уважения, воспитания, не знаю. Но это решение, естественно, произошло, случилось потому, что республикой управляет такой человек, как Кадыров. Вот так для Аксенова это пример.
А, и это демократия или что? Что это за пример?
Это чистейшая диктатура, абсолютная причем. Держится она только на российском бюджете, на российских деньгах. Больше ни на чем режим Кадырова не держится. Тем более, что он на самом деле, то, что мы видим серьезно, то, что там происходит, там совершенно вот есть картинка внешняя, а есть реальная ситуация в Чечне. Если вы почитаете внимательно газеты, у нас в последнее время все время эксцессы в Чечне, связанные там с ваххабитами, с кем угодно. То есть там есть определенные слои населения, которые, в общем, семью Кадыровых, а это клановое управление, Чечня так, вот так выстроена сейчас управление, которое просто ее не принимает. Второе, если вы выйдете за, ну, так сказать, границы вот этого красивого города Грозного, куда вбуханы, так сказать, огромные средства, то вы увидите, что в Чечне один из самых высоких уровней безработицы.
Он понимаете? Был он очень есть. Высоким.
Он и сейчас сам, один
гораздо
из самых
уменьшился,
значит, он один
уменьшился.
Из самых высоких в России. Ну, чего мне спорить?
Он нет, самых он высоких. Один из самых высоких, но вот он уменьшился. Это,
да. Да, господин Несневич, пока вы все это говорите, вот Анна, например, пишет. Вы тут что-то ей про демократию говорите.
Я ничего пока про демократию
нет, не говорю. Про то, что ее нет в Чечне. Я
нет,
правильно?
Конечно.
Ну вот. А она говорит, зато там водку не продают. Вот бы везде по стране бы сделали. Не это главное. Значит, главное, чтобы водку не продавали.
Я стопроцентно уверен, я готов в этом расписаться, что если ее не продают в магазинах, то ее продают из-под полы. И это мы прекрасно знаем, как все этот запрет на сухой закон во всем мире. Как
ну,
он
мы знаем,
вот
что Кавказ все-таки немножко имеет другие традиции.
Я прошу прощения, но Северная Осетия, Кабардино-Балкария, источники спирта
ну,
поставки.
Мы знаем,
вы
что
закройте
Осетия,
там все.
Территория Российской Федерации.
Да, на территории Российской Федерации. Все-таки христианская республика.
И Кабардино-Балкария тоже христианская.
А вот Чечня...
Теперь господин Шатров, смотрите.
Кабардино-Балкария смешанная.
Виталий спрашивает вас, подождите, где в Европе проблемы с демократией? То есть в Германии подделывают выборы в Бундестаг, например?
Да выясняется, что их подделывают даже...
Во Франции кандидаты на пост депутата подкупают избирателей.
Выясняется, что даже их... Ну, там просто другие размеры подкупа, и все. Гречки там уже не купишь, да? Чуть выше жизненный уровень.
Что, если уже не купишь, что они не тянут на гречку?
Нет,
гречки мало просто. Мы знаем о том, что подтасовываются результаты выборов даже в Соединенных Штатах Америки, которые являются символом демократии.
Это где подтасовка?
Об этом постоянно, регулярно заявляет Трамп об этих фактах.
Ну, Трамп, это большой специалист.
Трамп действующий президент Соединенных Штатов, значит, вообще-то, извините, значит, как-то
это
так.
Тот самый
никакой не специалист, значит, я понимаю.
Отвечаю,
а вот смотрите,
он не привел ни одного примера, ему задали пример.
Если эти выборы позволяют прийти к власти совершенно не специалисту, я просто, извините, ловлю вас на слове,
то
зачем
ловите?
Нам такая демократия,
значит,
которая в Соединенных
вы
Штатах?
Вы тоже, видимо, совершенно ничего не понимаете в демократии. Значит, одна из
в
проблем демократии,
да, вы плохо
понимаете.
Нет, видимо,
значит,
да.
Что такое демократия? Это абсолютное соблюдение процедуры при неопределенности результата. И то, что в результате демократии к власти могут прийти те, кто ее потом уничтожит. уничтожит, это давно известно. Это никто Америку здесь не открывал. У нас был такой, два таких прецедента, я вам просто
назову. Неопределенность...
Это Гитлер, и это господин Лукашенко.
Неопределенность результата, да, только для тех государств, неопределенность результатов, в которых запланировано. Да, вот в Соединенных Штатах как раз результат был определен.
Что?
И, кстати,
Трамп?
И он... Ну, Трамп? И, а Трамп – это тоже результат очень серьезного консенсуса.
Никакого консенсуса.
Или демократия. Хорошо, господин Шатров, то есть, по-вашему и по Аксенову, так Юрий понимает, что по Аксенову...
Сергей Аксенов, смотрите, понимаю. А.
Нет, Юрий пишет, что он понимает, что по Шатрову и по Аксенову порядок – это концлагерь, где все ходят строем и кланяются начальнику концлагеря.
Где сказал об этом Аксенов? Вот про концлагерь и про то, что все строят, строим ходят. Вообще, мы забыли посыл. Мне не очень нравится, как бы, мотивация Аксенова. Но тогда давайте вспомним вообще, какую мотивацию Аксенов подводит под свою идею монархии. Он говорит о том, что в период внешнего вот этого давления...
А когда не было внешних вызовов?
Вот я здесь как раз... Вот в чем я готов поспорить с Аксеновым по поводу внешних вызовов. Потому что, ну, я думаю, главнокомандующий, как главнокомандующий, у нас неплохо справляется и сейчас и в борьбе с этими внешними вызовами. Но мне кажется, знаете, о чем говорил в данном случае Аксенов, став частью российской элиты, он говорил о продажности, о некой ангажированности совершенно другим идеям и ценностям российской элиты. И вот в данном случае не хватает нашему президенту, ну, как бы, возможности для того, чтобы российскую элиту поставить на место.
Это Игорь Шатров, Юлий Несневич. А может быть, действительно, в данном случае речь идет о том, что Путину в чем-то вот этот вертикаль власти приписывают.
Я вам объясню.
Нужно больше единоначалия.
Значит, смотрите, на самом деле никакой вертикали власти в России нет. Кстати, почему Аксенов заговорил о диктатуре? Значит, он тоже видит...
Он говорит о коллективной безответственности.
Абсолютно правильно. Вот, потому что он видит тот же бардак в России, какой он видит, извините, в Крыму. И тут бардак принципиально ничем не отличается. Потому что вся система власти в России, в Крыму в том числе, построена на очень простой вещи. Это борьба коррумпированных кланов за власть. Понимаете? Это не личная власть.
Это но не если персональ... Аксенов это понимает, он глава Республики Крым, он что-то мог бы поменять, значит, он не
может
ничего поменять.
Простите, но Аксенов оттуда же родом. Если вы знаете историю Аксенова, кто это такой?
Ну, она весьма очень сложная история.
Да нет, но она довольно понятна, это ракетёр по кличке Гоблин, это давно известно.
В любом случае он местный.
Да, он местный, местный такой. Но дело все в том, что как раз никакой вертикали власти нет. Как только начинается строительство вертикали власти, мы можем назвать государство на постсоветском пространстве, где есть жесткое правление, но от этого намного лучше не стало. Это Лукашенко, это Назарбаев, это семейный клан Алиевых. В России нету такой системы, но если вы попытаетесь ее сделать, она все равно не получится, потому что страной управляют довольно различные группировки, в которых соединена власть и бизнес.
То есть монархия нам не грозит, чего мы боимся?
Нам не грозит
тогда,
монархия. Нет,
тогда?
Нам не грозит монархия.
Хорошо, по поводу единоначалия. Если уж начали вспоминать о тех режимах, которые существуют на территории бывшего Советского Союза, те режимы, которые можно называть более серьезными с точки зрения единоначалия, вы сказали Белоруссия.
Я вам назвал Белоруссия, да. Азербайджан. Азербайджан, Назарбаев, Узбекистан, Таджикистан.
Их можно как-то ранжировать?
Нет, они не ранжируются, они очень похожи. Единственное, что у них как бы такие персональные...
То есть Алиев похож на Назарбаева?
Похож. А Назарбаев чуть помягче, но сам принцип управления, он похож, понимаете? Там принцип такого управления – это принцип принуждения как основной механизм.
Это Юлий Несневич, Игорь Шатров, а что скажете вы?
Ну, я в отношении этих режимов или государств соглашусь с коллегой. Да, действительно. Знаете что, вот понимаю, например, того же Лукашенко, но готов все время дискутировать и вступать в спор, когда его поступки затрагивают интересы Российской Федерации. Но я прекрасно понимаю, насколько он хорош для страны. То есть, насколько он, используя все эти инструменты, играя очень хитро на всяких амбициях, на интересах, периодически подставляя даже Россию, действует в интересах страны. Я не вижу мега-обогащения там, семьи Лукашенко или еще кого-то. Ну, хотя бы потому, что ему не удастся обогатиться, хотя бы потому, что все счета на Западе и так далее все арестованы, а внутри Белоруссии, знаете, богатство спрятать очень сложно даже президенту. Мы видим, что это все идет в страну. И вот за это я уважаю его, хотя с ним очень готов поспорить, потому что реально наступает и нам на наши интересы.
Хорошо, тогда еще про Назарбаева. Вот Юрий пишет, у Назарбаева хотя бы есть успехи в правлении, в том числе экономические, то есть он не вор, казахам повезло, что ими правит достаточно честный человек.
Не, ну и Лукашенко на самом-то деле не вор, действительно, они действуют в интересах своих государств. Ну, это ведь... как раз, наверное, позитивный пример. Ведь что, кого, о ком говорит, и вообще кто такой монарх? Монарх – это в первую очередь моральный лидер. Это такой моральный стержень. И в любых, даже в современных абсолютных монархиях Залива, там, в Саудовской Аравии, то есть, это
подождите,
в первую очередь
секунду.
Вот это.
Сын Алиева и жена сына Алиева, если уж мы Гейдара Алиева вспоминаем.
Ну, я не называл Алиева монархом, и коллега тоже не назвал монархом. Он сказал, что это авторитарный режим.
Нет, там на самом деле идет вот такое семейное правление.
Я хотел спросить по поводу того, что люди... становясь на высшие структуры во власти, на высшие посты во власти, несмотря на то, что он сын или жена сына, они все равно моральные авторитеты для народа.
Еще раз, я не сказал ничего про Алиева, не назвал его монархом. Я говорил о том, что классический монарх – это в первую очередь моральный авторитет, моральный символ. Кстати, то же самое происходит, например, в таких демократиях, например, как Иран, да, где есть аятолла, который моральный символ, это есть там президент. Ну, я вот так закавычил это, демократия,
хорошо.
Да?
Хорошо, это Игорь Шатров, Юлия Несневич, смотрите, что вам пишет Григорий из Питера. Ну, вот тогда, раз уж мы заспорили, в Азербайджане и Казахстане люди ничего себе живут, не то что в демократической Украине, а кто-то тут еще и Грузию вспоминал.
Значит, давайте так, давайте вот это все как бы насчет не так себе хорошо живут, значит, первое, и Азербайджан, и Казахстан – это такие же страны, которые живут на природных ресурсах. Почему там, так сказать, уровень жизни повыше, чем, скажем, в соседних государствах? Потому что там просто есть что продавать.
Ну, там рента, да,
то есть,
конечно.
И если есть что продавать, появляются такие системы власти?
Нет, не обязательно. Я просто говорю, что почему они живут лучше? Потому что там есть что продавать. На самом деле, там уровень коррупции один из самых высоких, и так сказать, на постсоветском пространстве. И та, и другая страна относится к странам с очень высоким уровнем коррупции. Поэтому говорить о том, что там люди живут, им просто, извините, заткнули рот, и они молчат. Вот мы сейчас прекрасно видим по Беларуси, что произошло сейчас в Беларуси. Казалось бы, все это замечательно, только вся Беларусь встала на уши после указа президента о тунеядцах.
Сегодня, не вся Беларусь,
да, я прошу прощения, на сегодня даже наша
инфо... не этого года, что вы...
15-го года, но он его пытался вести в действие.
Ну, это
в этом.
Какой
единицы? Извините, там по всем городам Беларуси идут демонстрации. Ну, посмотрите хотя бы
в данном случае Лукашенко выступает как такой профессиональный политик.
Он хитрый, он остановил исполнение этого указа.
Конечно, он отменит его, это просто как раз торговля, он как политик выступает.
Значит, Беларусь пока существует, пока, извините, Россия кормит ее.
Это правда.
Как
это
только
правда.
Мы берем эту энергетику, режим Лукашенко завалится.
Нет, конечно, Лукашенко не создал никакой эффективной экономики, но он в этих условиях воспользовался.
То же самое, как в Азербайджане.
Транзитная такая экономика, сателлитная экономика.
Когда 569-й пишет, что Лукашенко это диктатура совести, вы не готовы согласиться, так я понимаю.
Безусловно.
Ну, не знаю, знаете, видимо, может быть, белорусское понимание совести все-таки везде есть национальная
особенность. Не бывает белорусское понимание совести.
Хорошо, тогда еще одно. Смотрите, нам тут пишут о том, что ведь странная история, вроде как действительно порядка больше, к примеру, в Казахстане.
Ну, это видимость порядка, понимаете?
Вот на но самом почему деле... люди бегут в Европу-то?
А потому что там комфортнее и богаче, потому что там комфортнее людям жить.
Вот если бы подождите, вы хотите сказать, что людям богаче и комфортнее жить, к примеру, в Эстонии?
Конечно,
если уж мы говорим
конечно,
да они из Эстонии конечно. Бегут так
кто
же
кто бежит
вообще?
Из Эстонии? Назовите
из Эстонии, Литвы,
назовите
Латвии
сколько,
на 20-30% уменьшилось
население. Не зовите мне поток
из Эстонии. Нет, они бегут в Европу. В Европу.
Они бегут, значит, человек устроен очень просто. Человек как рыба. Он всегда будет искать то место, где ему сытнее, теплее и лучше. Поэтому, когда мы начинаем спорить, то я всегда говорю так, ребят, замечательно, у вас классный режим, только почему-то в ваши режимы никто ехать не хочет. О чем это говорит? О том, что там людям некомфортно. Понимаете?
Но это же касается любых режимов на территории Советского Союза, любых. И демократических, и недемократических.
А демократических режимов на территории бывшего СССР, я не беру Прибалтику, это отдельный разговор. Значит, у нас осталось, это Молдова. Но в Молдове такой специфический режим, есть его определение, так называемый режим бесплодного плюрализма. Это демократия только на уровне выборов. Вот остальные институты, демократия – это не только выборы, я еще раз подчеркиваю, остальные механизмы в Молдове работают не очень корректно. Поэтому там все время идет сменяемость власти при очень высоком уровне коррупции. Вторая страна, близкая к демократии – это Грузия. Там действительно уровень коррупции резко упал, как бы я лично не очень люблю Саакашвили, но, по крайней мере, то, что они сделали, они очень сильно задавили не до конца коррупцию. И вот, пожалуй, на территории бывшего Советского Союза, без Прибалтики, вот, пожалуй, эти два государства, и Украина в какой-то ситуации, это тоже такой режим бесплодного плюрализма, скорее.
Вы понимаете,
Юрий Несневич,
когда говорим о демократии, мы все время берем как пример Запад, и, конечно, там не везде не Запад, а вот, ну, на ваш
почему
взгляд,
Запад,
Молдавия,
Япония?
Корея, Южная Корея, чуть-чуть ближе к Западу.
Япония, вот Южная Корея.
Теперь все остановились, потому что на очереди новости, потом будет реклама, потом мы продолжим эту баррикаду.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады» у нас по поводу высказываний главы Республики Крым Сергея Аксенова. Тот выразился, что России, с его точки зрения, нужна новая форма правления монархия. Когда нет единоначалия, сказал он, наступает коллективная безответственность. Когда есть очаги сопротивления внешнее, нужно принимать в этой части более жесткие меры. И сегодня, сказал Аксенов, на его взгляд, России нужна монархия. А что нужно России на самом деле? Может быть, монархия, может быть, нет. Об этом мы говорим. Игорь Шатров с нами, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Юлия Несневич, профессор Национального исследовательского института Высшей школы экономики и доктор политических наук. Прямой эфир, поэтому можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал и через Телеграм. Значит, Мигель Мавини. Так, человек подписывается. Кто-нибудь из гостей может объяснить, почему в России жить-то некомфортно? Заговорили о том, что некомфортно жить. Постоянно говорят, но я и мое окружение этого не понимают, пишет этот самый Мигель.
Что, ему некомфортно жить? Понятно, почему.
Ему некомфортно жить? Или да, он
большинство населения некомфортно, 22 миллиона за чертой бедности. Конечно, некомфортно, потому что как раз система управления... Я убираю идеологию, убираю политику. Значит, система управления не обеспечивает безопасность и комфортную жизнь населения. Вот почему некомфортно.
Но есть другая система, которая могла бы обеспечить это демократию, говорите вы.
Ну, я, по крайней мере, все те страны, которых мы знаем, где люди все-таки живут лучше, я не могу говорить, там разный уровень жизни, это зависит
Никель от того... Никель просто пишет, ну, надо бы работать, и будет комфортно.
Нет. Просто при такой системе работы это сделать невозможно.
Здесь Саудовская Аравия, да, абсолютно монархия, где люди живут замечательно, идеально просто живут, а работают в основном мигранты из других стран, да, там даже возникла идея, что надо как-то саудизировать, ну, хотя бы IT-сектор, да, хотя бы там, пускай люди хотя бы туда пойдут работать, потому что, ну, невозможно, уже не работают. Вообще люди живут чудесно, называется абсолютная монархия. Поэтому я думаю, что все-таки не всегда демократия – это лучше жить. Да, действительно, система управления в России несовершенна. 20 с лишним лет пытаемся ее модернизировать. Может быть, поэтому господин Аксенов, вот попав в эту такую новую уже Россию, он рассчитывал, конечно, на более модернизированную систему управления, столкнувшись с этой системой, захотел ее таким образом модернизировать. Я считаю, что это революционный путь. То есть он предлагает такую революцию сверху, чтобы у президента, это речь идет, я понимаю, о такой суперпрезидентской республике, чтобы у президента были возможности этих чиновников более жестко и более реально наказывать и каким-то образом принимать меры, не всегда советуясь с теми же самыми чиновниками. Ведь они лоббисты вот этой рыхлой системы управления.
Здесь очень много смс-сообщений или сообщений в Телеграме от наших слушателей, которые так или иначе говорят о том, что должна быть такая форма правления, при которых самый главный мог бы более гарантированно и эффективно наказывать тех,
кто хорошие, плохие бояре. Это мы в России слышим на протяжении всей российской истории. На самом деле так не бывает.
И были такие замечательные примеры, когда приходил такой император Петр Первый, разбирался с этими боярами, и страна делала резкий скачок вперед.
А господин Меньшиков, не рассказывать вам про Меньшиков?
Не вопрос,
вот
а никто не говорит, что вообще...
Надо рассказывать.
Были когда-то идеальные моменты, когда в какой-то стране не было никогда никакой коррупции.
Давайте еще только поймем. Вот мы живем не в 17-м, не в 18 веке, а в 21 веке. Ситуация кардинальным образом поменялась. Некоторые особенности управления государством, которые могли еще давать эффект даже в середине 20 века, я еще подчеркиваю, даже не так давно, сегодня эти системы работать не будут, потому что изменилась социальная структура. Вот весь социум кардинальным образом изменился, понимаете? Поэтому не надо вот эти отсылы. Я вам назову, кстати, страну, где на самом деле был авторитарный режим. Это уникальная страна, она, пожалуй, единственная, где люди жили хорошо и комфортно. Страна эта называется Сингапур.
Да, известный.
Там был замечательный, так сказать, интересный человек, Ли Куан Ю, который, так сказать, ну, этот человек, вот он был моральным авторитетом, несмотря на то, что он был так называемым мягким диктатором.
Но он был авторитетом.
Он был, но вопрос сейчас заключается в другом. Вот сейчас ушел Ли Куан Ю, он умер, к сожалению. Вот сохранится ли Сингапур в таком виде или нет? Вот боюсь, что нет, потому что уже его сын с его дочерью начинают выяснять вопрос – А кому отошел этот дворец, а кому этот? Вот в чем проблема. То есть на одном человеке короткое время можно продержаться.
Хорошо.
А мы еще быть... второй маленькая страна. Вы только еще вы это не забывайте. Размеры, да, страны.
Сравнивать Сингапур с Россией довольно сложно.
Так же, как Саудовскую Аравию,
кстати. Хорошо. Тогда смотрите. Вот Лизи Рок, например, пишет. Аксенов просто хочет, чтобы его никто не смел критиковать. Чтобы вот он сидел на денежных потоках, а никто-то же вот тут не гавкал.
Он так и сидит.
Ну, это наше же восприятие места и роли губернатора на самом деле. Вот он сидит на денежных потоках, его там никто не гавкает. Это ему хорошо.
Нет, я думаю, значит, нехорошо, если
но
он
ему нехорошо, ему нехорошо, и не только снизу, и сверху, я думаю, ему не очень просто.
С федеральными чиновниками.
Демократия должна быть до определенных пределов, говорит он.
Ну, естественно, понимаете, это как свобода до определенных пределов. Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То же самое и с демократией. То есть не, демократия очень... просто без контроля, если она превращается вот в свою противоположность.
Свобода государственного чиновника и свобода обычного гражданина – это разные свободы?
Разные свободы, совершенно разные свободы. Вот те,
ведь свобода гражданина должна быть шире.
У гражданина нет той ответственности, которая есть у чиновника. Да? У него есть ответственность вот такие, знаете, перед Богом, грубо говоря, за нарушение 10 заповедей. У чиновника очень много ответственности другого рода. И чиновник – это... ну, как бы, туда не могут попадать люди вот таким образом, как попадают у нас
великий
часто.
Немой 335-й пишет, не общество виновато, так или иначе мы затрагиваем роль общества. Власть сама виновата в том, что она такая.
Ну, вы знаете, я бы с Великим не согласился, потому что, ну, есть такая не очень, я не очень люблю эту фразу, она, так сказать, довольно бессмысленная, что, так сказать, народ заслуживает той власти, которую имеет. Это не совсем, не совсем корректно, не совсем правильно. На самом деле, если граждане терпят эту власть, то они тоже виноваты. Понимаете, в чем дело? Власть не бывает, вот, так сказать, может действовать только безнаказанно, пока за ней нет, ну, условно говоря, народного глаза. Вот чем, кстати, одна из особенностей демократии, чем она отличается? Там есть конкуренция, но там есть так называемый постоянный гражданский контроль. Вот то, что мы сейчас видим, вот все эти истории во Франции и так далее, так далее, это значит, что за властью все время смотрят граждане через средства, ну, условно говоря, через средства массовой информации, они всех, так сказать, выводят на свет Божий. Вот это одно из свойств демократии, свобода мнения.
Ну, у нас тоже люди смотрят.
Ну, и что у нас?
Я не настолько погружен вот во внутрифранцузскую повестку, но я вот понимаю одно, просто так вот, поверхностный взгляд. Если человек дошел до поста кандидата в президенты, да, и тут наконец-то все это вылезло на поверхность, то как они, а до этого-то что, никто ничего не смотрел, как он до этого дошел. То есть, понимаете, это не контроль гражданский, а это предвыборная кампания.
Сейчас, кампания. На самом деле, вы правы, дело в том, что на предвыборных кампаниях всегда обостряется, это безусловно.
Но так как... обостренно, как во Франции, не было прежде.
Во Франции, извините, но это старая история. Во Франции даже говорят, есть такой, ну, я же немножко лучше Францию знаю, что французские выборы выигрывает то, кого меньше пристанет грязи. Это старая французская история. Тут надо просто знать...
Это как раз особенности национальные, особенности демократии.
Да, согласен. Нет, я еще раз говорю,
о том, что вот есть сложные взаимоотношения между обществом и властью. Серж пишет, там просто власть разрешает мониторить себя, а в России власть запрещает
совершенно правильно,
контролировать.
Абсолютно правильно
говорит. Опять, что значит запрещает контролировать себя власть? Вот скажите, какого контроля за властью недостаточно российским гражданам? Жизни внутри семьи президента, да, наверное, но это и есть традиция определенная, он пытается эту традицию все-таки вернуть нам, потому что мы про Ельцина больше знали, как там внутри все устроено. Вот у Путина не так. В остальном, за кем у нас нет глаза да глаза?
Да не за одним чиновником.
За тем же Аксеновым нет глаза да глаза.
Да, конечно, нету. Конечно, нету. Вы знаете информацию, как Аксенов принимает решение, или как губернатор Карелии принимает решение, или как наши министры принимают решение?
Но и вы когда... то же самое знаете,
вы
скажем,
знаете
про губернатора
какого-нибудь
американского
штата. Конечно, они вынуждены это говорить. Если они будут молчать, то они проиграют следующие выборы. Понимаете,
нет,
в чем ситуация?
Юрий вам пишет, вот у британского премьера нашли офшор, он сразу ушел в отставку.
Правильно.
Находят, и никто ничего.
А я вам расскажу еще смешнее пример про Австралию. Там был губернатор так называемой одной из губерний, одной из провинций. Значит, у него, там была специальная комиссия антикоррупционная. Они через год обнаружили, что он год назад получил в подарок бутылку вина стоимостью там какого-то суперурожая. Как кто-то выяснил, он тут же подал в отставку, потому что не имеет права иметь подарки.
А у нас это называется не идти на поводу.
Слушайте, ну это вот просто...
Да,
вот такие примеры, это просто какой-то вот, ну, пиар, что ли.
Это
вот
не это, пиар, это механизм работает.
Это не механизм, понимаете? Это вот такие единичные примеры.
Но они же увольняются.
Ну и что? Ну и что?
А история в Бразилии?
О чем это говорит?
А история в Бразилии?
Все, господин Несневич, теперь господин Шатров, объясните.
Это ни о чем не говорит. Потому что вот эти разовые примеры, они и нужны для того, чтобы показать, вот, возможно, и такое. И в... на Западе и в России, да, и на Востоке, там, на Востоке христианской цивилизации, на самом деле консенсус элит является очень важным стабилизирующим фактором. Если элиты не договариваются, то они находят инструменты из демократических процедур, например, как убрать того или иного человека, или не находят эти инструменты, и тогда вот обращаются к улице, да, и как на Украине просто свергают под видом народного гнева президента.
Но если у нас то же самое, что и у них уходят в отставку, а у нас почему не уходят?
Я не считаю, что это тема для такого серьезного контроля за губернаторами, например. Например, получили ли они там разовым образом эту бутылку, во-первых, за какие-то большие деньги, тем более закон как раз им это сейчас запрещает вообще-то. Вообще-то мы действительно, как вы говорите, пошли на поводу у Запада. Да нет, ну, даже не пошли на поводу, да, действительно, это важный вопрос, но он не является принципиальным в обсуждаемой теме. Является ли демократия эффективным инструментом?
Смотрите, о чем пишет Лейзерок. В Прибалтике, кажется, мне тоже кажется, что случай, о котором он пишет, был в одной из прибалтийских стран, министр извинялся за то, что перевозил мебель на государственной машине. И вот он пишет дальше, это культура. Если мне с детства будут показывать такое, а не Абрамовича, это его слова.
Другая история, понимаете?
Мне будет совестно даже бумагу для принтера украсть.
Вот это вот, вот, понимаете, это ведь некая такая подмена. То есть мы говорим о некоторых вскрытых фактах. Они периодически вскрываются в странах западной демократии. То использование какого-нибудь самолета в личных целях, то еще что-то. Об этом факте рассказывается, ну и человек уходит в отставку, его наказывают, порицают. Понимаете, они это делают. Они делают это так же, как и везде. То есть нет этого такого внутренней потребности якобы так не совершать. Да, общество пытается показать, смотрите, как у вас честные чиновники. Один случай из миллиона, мы его схватили за руку, а в 999 тысячах случаев не схватили.
Но один случай все-таки был.
Ну, один случай был, хорошо. Да. Ну и у нас также хватают за руку и очень часто.
Это Игорь Шатров, Юлия Несневич. Показушники и слабаки, поэтому они в отставку ушли. Вот как пишет.
Это как раз характеристика российского общества. Вот то, что человек сказал, так как российское общество это воспринимает. Вот у нас был вопрос, почему такая власть? Вот потому что у нас такое общество.
Ну, погодите, то есть народ у нас... Можно...
Нет,
народ
это у потому нас что не показали тот. Вот этого министра прибалтийского в детстве,
нет,
как писал
вот на самом
Лейзерок.
Деле, тут на самом деле история совершенно другая. Во-первых, никаких западных демократий нет. Это такая легенда, человек, который сидит перед картой. Вот у него все, что слева, все Запад, а все, что справа, Восток.
Ну, нет,
на
у самом нас деле, есть две цивилизации,
значит,
об этом
я вам рассказываю. Сегодня в мире 120 государств демократических. Больше половины, 60%. И они не все западные.
Не все.
Поэтому никакой западной демократии, в принципе, это такой жупел, который придуман пропагандистски.
Да почему жупел?
Потому что
если
это жупел.
Запад эту демократию экспортировал,
значит,
в все
значит,
страны.
Еще раз, я объясняю. Демократия не имеет, так сказать, окраски.
А это столь важно, что
безусловно,
ли?
Важно. Потому что надо понимать, о чем мы говорим. Понимаете?
Запад может прийти из Востока, почему
нет? Нет, это не Запад. Это приходит демократия. Я еще раз объясняю. Двух демократий в мире одинаковых нету даже в двух западных
замечательно.
Странах.
Замечательно, с этим
потому согласен. Потому что у инструмент демократии имеет свою окраску, поэтому это разговор бессмысленный. Мы говорим о том, работают ли эти инструменты или не работают в национальных
работают
условиях.
Работают ли эти инструменты в других цивилизациях?
Можно я договорю?
Да.
Никаких цивилизаций других нет. Это очередная легенда имени Хантингтона, который перед смертью от нее отказался, чтобы вы уже знали. Вся эта история столкновения цивилизации, он уже доказан, что это абсурд. Понимаете? Уже, ну, читайте, по крайней мере.
Я читаю.
Значит,
регулярно.
Тогда, на самом деле, почему вскрываются эти случаи? Потому что там каждый политик находится под пристальным вниманием, в том числе и политическая оппозиция. Это тоже, между прочим, система контроля очень серьезная. Поэтому он, мы только что с вами говорили, да, люди во всем мире устроены одинаково, да, в людях есть все. Но вопрос заключается в том, система вылавливает этих людей, или она говорит, нет, это все нормально. Вот наша система говорит, нет, это все нормально, это человеческое, все замечательно. А в тех системах она за это наказывает.
То есть, еще раз, я пытаюсь понять вашу идею, возвращаясь, к примеру, к нынешней структуре Государственной Думы, это будет работать только в случае, если, к примеру, там, Компартия следит за Единой Россией, Единая
безусловно,
Россия за справедливость.
Это один из моментов, это
политический... И они не столько нет. законы разрабатывают, сколько они реально
нет,
следят
это
за косяками.
Это один из эффектов.
Не,
это один
я
из эффектов оппозиции, обязательно.
А я другое услышал у коллеги.
Прошу,
это
господин
будет это будет работать только если у нас народ будет другой.
Ничего
потому что
подобного.
Он только что сейчас
ну,
сказал,
надо.
Что,
вот
смотрите,
это
вот так общество это не воспринимает, могу. Да? Вот смотрите, как общество воспринимает, ну вот поэтому мы так и живем. Так дело в том, что да, действительно, у нас народ другой, да, действительно, у нас другая цивилизация,
да,
действительно, мы относимся по-другому к некоторым принятым на Западе Западе правилам, законам и традициям. У нас свое восприятие. И несмотря на то, что Хантингтон от чего-то там отказался, не только один Хантингтон разделил мир на определенное количество цивилизаций, мы реально видим, например, что сейчас две цивилизации столкнулись на Украине. Ну, просто реально видим. Вот место столкновения западной и православной цивилизации. И неважно, соглашался с этим Хантингтон, не соглашался, это так.
Вы полагаете, тоже... наша цивилизация православная цивилизация?
Я считаю, что наша цивилизация восточного христианства... Да, есть западная христианская цивилизация и восточная христианская цивилизация, то есть православная цивилизация. Хорошо. В другой интерпретации.
А господин Несневич спрашивает о разнице между демократиями. Ну, вообще, если мы говорим, что на Западе, к примеру, есть демократия, у нас нет демократии, а почему тогда и там одинаково получается, что люди чуть ли не семьями правят или, к примеру,
ну, где?
Правят...
Ну, кстати, один и тот же правит дом. Вот, значит, в демократических странах есть такая проблема. То есть она нет, ее фактически нет, она устраняется. Это так называемая несменяемость власти.
Потому что не хватает... Госпожа Меркель как-то не сменяется пока.
Я, значит, с Меркель другая история. Вот вы, я знаю историю, я вам этим сейчас занимаюсь, поэтому все эти вопросы для меня не как детский сад. Дело в том, что Меркель действительно идет на пятый срок, но она идет в результате выборов, и она идет от победившей партийной коалиции. То есть она выходит туда в результате конкуренции. А есть режимы, которые специально искажают выборы, чтобы сохранять власть.
Демократические это режимы.
Нет, это не демократические. Таких демократических режимов нет.
Ну, вот Япония, например, где одна партия правила десятилетиями. Нет,
там другая история. В Японии там внутри одной партии были разные фракции. Вот не надо. Вот понимаете, когда вы о чем-то
говорите... Да, у нас демократическая платформа «Единая Россия».
Да нет у нас никаких платформ. У нас есть одна демократическая Россия, и та, на самом деле, вообще-то говоря, не партия, а инструмент для политического манипулирования. Вот если уж серьезно.
Зато демократическая и республиканская партия США – это партия.
Можно я договорю? Значит, вот понимаете, в чем разница? Значит, там вопрос заключается в том, что вот длительный несменяемый, почему американцы, когда даже у них был самый суперпрезидент, который 3-4 срок, они все-таки сказали, нет, больше 2 сроков не надо. Потому что есть действительно опасность, когда человек долго находится у власти, что он начинает терять, так сказать, ориентацию в пространстве. Поэтому одна из важнейших...
Ну, тогда Буша отца сменяет Буш сын.
Ну, он... Нет, что значит Буш сын? Ну, это выборы идут. Вы что, может, сказать, что его не выбрали, что это как Алиев по наследству передал власть?
Ну, наверняка Алиева в итоге... Нет, секундочку, нет. Алиева тоже выбрали.
Не, ну, давайте только не будем называть то, что происходит в Азербайджане выборами. Объясню, почему.
Потому что это не выборы. Тот инструментарий, при котором происходят выборы в США, он не позволяет даже нормально проконтролировать вот эту
почему?
Вот прозрачность
никакой. Он элементарно
нет.
позволяет проконтролировать. Помните пересчет голосов? Вы можете устроить в России пересчет голосов? Нифига вы этого не устроите.
Можно. В России мы и устраивали.
Смотрите, 812 пишет, у нас органически невозможна демократия, потому что у нас такая большая территория, что всегда сложно уследить, кто где что украл.
Ну, это неправда. Я тут не соглашусь. Значит, понимаете, у нас вот почему-то у нас такое есть впечатление, что мы самая большая страна в мире. Да нет, мы
по только площади,
по территории, а по населению мы давно уже не самая большая.
Это Юрий Несневич. А теперь Игорь Шатров. Смотрите, Виталий пишет вам, вот вы говорили об особенностях граждан Российской Федерации. Это... И вообще, как-то, ну, в принципе, наше есть Запад отдельно. А когда наши люди приезжают в Европу, они же ведь как-то спокойно живут с голландцами, французами, шведами.
Да, мы такая легко интегрируемая цивилизация, да, действительно, мы легко встраиваемся и на самом деле окропляем собой и другие цивилизации. И какое количество русских, например, в тех же Соединенных Штатах добиваются успехов и поднимают ту же экономику США или Запада? Да не вопрос. Это как раз не является противоречием. У нас нет таких вот серьезных противоречий ментального свойства. Но правила жизни на этой территории другие.
Не их общество окропляет наших бывших граждан, а наши бывшие граждане их общество.
Я не вижу, чтобы их общество большую пользу нашим бывшим гражданам приносило,
это
кроме денег.
Юлия Несневич, вы говорили неправду.
Ну, конечно, правда. Дело в том, что есть одна особенность у российских граждан. В любые, то есть из других стран, когда люди эмигрируют в так называемые развитые страны, они там создают диаспоры. Почему-то ни в одной стране мира нет российской диаспоры.
Да ну?
Нету. Нету.
То вот есть это то, что называют русскими диаспорами
нету,
в Германии,
нету или в Штатах. Нету русской диаспоры в Германии.
Но
нет,
мы говорим о том, что диаспоры нет диаспоры в том виде, в каком...
Нет, в классическом диаспоре, вот там, где есть центры культурные, где люди сообщаются. Вот, к сожалению, у нас, вот понимаете, это легенда о том, что у нас такой вот, значит, коллективный народ, ничего подобного.
То есть очень русские выезжают и растворяются?
Да. Они не растворяются, они вот точечно, они живут точно. Они не... Даже взаимопомощи, простите, у русских за границей нету. Вот это факт.
Господа, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Денис. У меня вопрос к господину Несневичу. Можно?
Вы уже в эфире, мы слушаем вас.
Алло, да, вот вы, господин, с ней спорите с господином Шатровым. Он такой же лизоблюд, как этот Соловьев там.
Все.
Нет, это не надо.
Да. Нет, нет, нет.
Нельзя,
нет.
Давайте все-таки быть деликатными.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут. У меня вот такой вот вопрос. Вы предлагаете монархию, а как дальше будем воспринимать графьев, князьев, дворян? Как будем бороться с грузинскими вот этими князьками, которые заполонили царскую Россию? Как, по какому принципу вообще все это будет? Баронов как будем давать?
Нет, продавать, подождите, здесь из собравшихся, по-моему, никто не предлагает.
Да, нет, это. Никто не предлагает монархию. Мы обсуждаем позицию господина Аксенова. Во-первых, с чего она вытекает, да, и с чем он столкнулся в России, как нам кажется, и каким образом он захотел модернизировать управление в России. Ведь речь идет действительно об управлении. Мы сегодня об этом говорим, об инструментах управления, монархия как инструмент управления. Я не думаю, что нам стоит думать о том, кто тут станет дворянами.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, прошу. Кирилл. Ну вот по поводу диаспор хотелось бы, конечно, очень сильно поспорить, потому что, ну вот я был в Греции, допустим, да, и там она настолько обширная, настолько отзывчивые люди, что, в общем, по-любому можно к ним обратиться. Но больше, еще больше удивления меня вызвало, когда я побывал...
Где? Где вы побывали?
Блин, вам нужно было...
Нет. Не понял. К сожалению, я попрошу вас перезвонить, я вижу ваш номер 76.
Нет, я да. не возражаю.
Тут просто... очень много народу пишет вам, есть диаспоры в Германии,
да нет, Пыжик пишет вот, в Париже. Классической диаспоры нету. Значит, в Париже еще была, так сказать, белая эмигрантская часть, она действительно была.
Вот я понимаю, были. О чем говорит...
Господа, сейчас вы скажете, я должен запустить голосование, 134-21-35, вам ближе позиция Юлия Несневича, вам ближе позиция Игоря Шатрова, 134-21-36. Вот теперь голосование идет, господин Шатров, прошу вас.
Ну вот я имею в виду, что можно сказать про диаспоры. Может быть, в том самом классическом агрессивном виде, что ли, нет, русской диаспоры. То есть русская диаспора неактивно, ну, по крайней мере, до последнего времени, участвовала в политической жизни европейских государств, в отличие от той же, вот, ну, мы видим, что происходит на например, с турецкими диаспорами.
Почему?
Сейчас
украинская
в европейских. Ну, я говорю, ну, с турецкими диаспорами в Европе, да. Русская диаспора так не действовала. Но я думаю, была такая политическая ситуация, и она не имела, может быть, такого серьезного взаимодействия с Россией. Ну, были такие времена, что в советские годы, когда люди просто бежали из Советского Союза, да, что и в первые годы после перестройки. Сейчас ситуация изменилась. Люди чувствуют, что есть большая Россия, и уже начинают выступать со своими политическими
совсем
требованиями.
Совсем коротко, Серж пишет вам 876-й, но российской цивилизации, а вы ведь говорите о самости такой.
Да.
Музыка европейская, литература европейская, одежда,
да
наука,
ладно,
законы,
ну
все
ладно,
из
ладно,
Европы.
Ну,
давайте
извини,
оттуда заберем работающую власть.
Да, значит, ну давайте заберем, если эти инструменты будут работать действительно на этой сложной территории, которая является Российская Федерация. А насчет музыки, литературы и так далее, мне кажется, наоборот, мы в конце 19-го, в начале 20-го века, да, огромное количество примеров литературы и музыки, которые до сих пор слушает вся Европа.
Это Игорь Шатров, 134-21-36. Если вы за него, если вам ближе позиция Юлия Несневича, 134-21-35. Ничего подобного сказали.
Дело
вы.
В том, что русская культура как раз отличалась тем, что она была очень восприимчива от тому, что приходило из других стран. А не русская культура туда внедрялась. Русская культура очень... В этом смысле одна из классических отличительных способностей, она никогда не хвалилась своей самостью.
Но она вот, включала
вот, в себя. Я секундочку, эти... можно я договорю, да?
Да?
Да вот конечно. Если мы даже возьмем, так сказать, все русское в русской культуре, Пушкин, извините, он еще не совсем русский. Если мы возьмем все в русской музыке Чайковского, то он наполовину француз. Если мы возьмем Лермонтова, то его корни тоже известны. И это особенность русской культуры. Вот не надо из нее делать замкнутое пространство. Вот как только мы из российской русской культуры делаем замкнутое пространство, русская культура умирает.
Русская – это не национальность, а русский – это
национальность. Ну, я имею в виду в этом смысле, не национальность. Да, я в этом же смысле и говорю. Да, вы прекрасно понимаете.
Господин Несневич, буквально полминуты, скажите, тут вот пишут, но все-таки возвращаясь к этому, но, может быть, правда нам пытаться четко скопировать систему власти?
Нет, вот смотрите, копировать систему власти нельзя. Я еще раз говорю, есть набор инструментов. Вот набор инструментов, нам надо пытаться использовать весь набор инструментов. Но он должен иметь вот то, что вот в той форме этот инструмент должен использоваться, в которой он на нашей, так сказать, в наших, ну, даже я бы сказал, не культурных традициях.
Но эту форму тогда изобретать надо?
Нет, форма-то она известна. Но свобода информации, условно говоря, что тут изобретать?
Юлий Несневич, Игорь Шатров. Скопировать. Ну, где-то же работает, и у нас должно работать.
Копировать пробовали, видели, видим, что получается. Вот я говорю классический пример очень близкого культурно и по иным показателям народа украинского показывает, что копировать нельзя. Вот это приводит к той анархии, к тому безобразию, беззаконию, которое происходит на Украине. Все-таки я думаю, что наша модель несколько отличается и, может быть, даже существенно.
Нет у нас модели никакой.
Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии 134-21-36. Юлий Несневич, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор политических наук 134-21-35. Буквально 5 секунд осталось. Мы завершаем программу «Баррикады». Я останавливаю голосование. Все, остановил. И вот результат. 80% поддержали Юлия Несневич, 20% на стороне Игоря Шатрова. Это были «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.